Елисавета передала об этой выходке Воронцову, а тот Бестужеву. Листок не унялся и несколько раз подступал к императрице своими внушениями против Бестужевых, но всякий раз Елисавета выпроваживала его. Защищаемый от листока Разумовским и Воронцовым, вице-канцлер нашел средства собственной защиты и нападения на врагов во вскрытии и переводе с циферного языка депеш иностранных министров и получаемых ими от своих дворов рескриптов. Средство, разумеется, не придуманное самим Бестужевым, но заимствованное от западных соседей. Почт, директор Аш и академик Тауберт трудились над дешифровкой депеш. Вице-канцлер извлекал нужные ему места, снабжал их своими примечаниями и подносил императрице. Разумеется, главное внимание его было обращено, кроме депеш Дальона, на депеши Мардефельда, потому что он сильно подозревал Пруссию во враждебных замыслах против России. И на депеши Нейгауза, посла императора Карла VII, императора милостью Франции и Пруссии, и потому тесно связанного с этими обеими державами. Вскрытой прочтена была депеша Нейгауза, в которой он писал императору по поводу Лопухинского дела, что обергофмаршал Бестужев может быть удален от двора, тогда как он по уму своему управляет всеми поступками брата вице-канцлера. На это последний заметил. Вице-канцлер, не видав брата своего 22 года, от 1720 по 1742, собственным своим умом министерство свое управлял. Нейгауз доносил своему двору, что вице-канцлер совершенно предан Австрии и Англии. Бестужев замечает: «Сие злоумышленное внушение Нейгауза учинено весьма уповательно от подобного такого, который не устрашится дерзнуть и у самой ее императорского величества против своего знания и совести оклеветать. Якобы он, вице-канцлер, от королевы венгерской подкуплен. Всеведущему единому все откровенно, какие и более оклеветания учинены и еще продолжаются. Онный да будет вскоре судьею и воздателем всякому по делам его». В октябре Нейгауз давал знать своему двору, что Мардефельд получил от своего короля повторительные указы объявить русским министрам, как было бы прискорбно Фридриху II, если бы Россия продолжала отвергать все способы для установления доброго согласия между нею и императором Карлом. На это Бестужев заметил: «Прусский двор всеми удобь вымышленными способы старается, чтобы российское императорские с римско-императорским двором соединить, дабы через онное российско-императорский двор у древних союзников подозрение, а, наконец, и в несогласие привесть, и он им в тайных своих предвосприятиях пользоваться». В каких тайных предвосприятиях Бестужев подозревал Пруссию, видно из письма его к барону Черкасову от 30 апреля 1743 года. От стороны турецкой можно быть спокойным, а ежели Франция намерена какую в России впредь диверсию чинить, не было бы то учинено королем прусским, на которого подлинно надлежит смотреть недреманным оком. Он может подкупить курляндское шляхетство, чтобы выбрали герцогом брата его, а если прусский король в шведскую войну не вмешается, то Дания вместе и с Францией не опасны. Из депеш Нейгауза открылось, что его поддерживали Брюмер и Листок, из которых последний пересказывал ему отзывы императрицы о его действиях. Бестужев заметил по этому поводу: «Вместо того, что было надлежало о всем том, что Нейгауз Листоку и Брюмеру открыл, верно ее императорскому величеству донести, а не напротив того, против своей совести, что от ее императорского величества не слышали, ему, Нейгаузену, и другим иностранным министрам сообщали». Но Бестужеву очень трудно было бороться с Фридрихом II, который умел пользоваться случаем для приобретения расположения императрицы. Как только в Берлине получено было известие о вскрытии Лопухинского дела, Фридрих писал своему министру по Девильсу: «Надобно воспользоваться благоприятным случаем. Я не пощажу денег, чтобы теперь привлечь Россию на свою сторону, иметь ее в своем распоряжении. Теперь настоящее для этого время, или мы не успеем в этом никогда. Вот почему нам нужно очистить себе дорогу сокрушением Бестужева и всех тех, которые могли бы нам помешать. Ибо когда мы хорошо уцепимся в Петербурге, то будем в состоянии громко говорить в Европе. От Фридриха пошли в Петербург добрые советы, из которых императрица могла видеть все искреннее участие прусского короля к ее особе. Фридрих советовал заслать подальше Ивана Антоновича со всем его семейством. Удивлялся медленности и нерадению, с каким поступают в таком важном деле. Советовал, что если Елисавета хочет иметь наследника престола великого князя Петра в своих руках, то б не женила его на принцессе из могущественного дома, а напротив, из маленького немецкого дома, который обязан будет императрице своим счастьем. Так как Бота после Бреславского мира переведен был своим двором из Петербурга в Берлин, то Фридрих по поводу Лопухинского дела потребовал от Марии Терезии, чтобы она отозвала Боту и от прусского двора. Этот поступок был представлен Мардефельдом в Петербурге как доказательство самого сильного сочувствия его короля к Елисавете, и та была очень довольна. Если верить донесениям Мардефельда, она торжественно за столом сказала, что прусский король – наисовершеннейший монарх в свете. Мардефельд догадывался, что его депеши прочитываются, и страшно сердился, забывая, что Бестужев в этом отношении брал себе за образец наисовершеннейшего монарха в свете. Он писал к своему двору: «Все выходящие из здешней империи письма продолжают вскрывать. Надеюсь, что те, которые в моих письмах нюхают, со временем сами носом в грязь попадут. Я бы этому только смеялся, если бы плуты не причитали мне то, что читают в письмах членов своей шайки. Я не дрочлив и не задорлив, но со временем, удостоверившись, кто этим промышляет, проколю каналью шпагою». Наконец, враги Бестужевых были обрадованы приездом могущественного союзника Шеттарди. Мардефельд писал своему двору 29 ноября: «Шеттарди непременно преодолеет всех своих политических соперников и оставит их с длинным носом. Он у меня обедал и нынешним вечером будет ужинать». Императрица приняла очень хорошо своего старого знакомого и приятного собеседника, хотя приняла его как простого дворянина, ибо не привезший грамот от короля с императорским титулом для Елисаветы, он, как тогда выражались, должен был остаться бесхарактерным, то есть не мог получить значения как посланник. Скоро после его приезда императрица послала ему розгу, велевши сказать, что он должен быть наказан, как маленький ребенок, за неосторожную игру с порохом. Шеттарди действительно перевязал себе руку, объявляя, что обжег ее порохом. Но все знали, что рука болела у него не от пороха. Никто не был так взбешен приездом Шеттарди, как Дальон, потому что видел в нем человека, который оттеснит его на задний план, порвет начатую им работу и в случае успеха выставит одного себя его виновником. Дальон не мог сдержать свои досады и, явившись к Шеттарди, начал делать ему выговоры, зачем он возвратился в Россию, где его весь народ ненавидит. Воронцов пересказал Бестужевым все, что он, Шеттарди, говорил об них дурного. Потому он не может надеяться никакого успеха, и он, Дальон, один может здесь служить с пользой для Франции. Шеттарди вспылил и с своей стороны начал попрекать Дальона не очень честными делами. Дальон крикнул в ответ, что Шеттарди – каналья. Шеттарди дал ему пощечину. Дальон бросился на него с обнаженную шпагою. Шеттарди схватил ее, чтобы удержать удар, и обрезал себе руку. Прибежали слуги и развели борцов. Но рука долго не заживала у маркиза. Эта история, впрочем, нисколько не отняла у Шеттарди возможности действовать заодно с Брюмером, Листоком и Мардефельдом против Бестужевых. но и вице-канцлер принимал свои меры. 23 декабря во время доклада вице-канцлер подал императрице просьбу. «От самого почти начала, даже до сего времени, обретаясь при вашего императорского величества всемилостивейшее поверенных мне делах, принужден от неприятелей моих, не знаю, по какой-либо злобе или зависти, претерпевать мерзкие нарекания и разные богу противные клеветания. Иногда якобы я закуплен был от Австрии, иногда от Англии подкуплен, а иногда, смотря по обстоятельствам, вашему интересу противным, то и от датчан. Однако ж те мои неприятели должны принуждены по совести своей сами признавать, что при божеском благословении еще до сего времени, как в европейских, так и в азиатских мне поверенных делах, ничего нигде немало не упущено или бы пренебрежено было. Дерзновение взял к вашим монаршеским стопам себя повергнуть всеподданнейше, прося таких оклеветаний, что и в бывшую богомерзкую конспирацию меня приплетают, монаршескую свою властью оборонить, повелеть о том исследовать, от кого, в какое время и какие мне произведены не были. И по таким злоумышленным внушениям, ежели ваше императорское величество, какое обо мне сумнение или недоверенность возыметь соизволите, то какого успеха в делах можно ожидать, ибо я не токма, в превеликую от того робость приведен буду. Но и все от чистого моего сердца произносительные труды и усердствования весьма отвергнутые и в ничто превращены будут». Просьба была подана для вызова уверений, что никакого сумнения и недоверенности возыметь не будет соизволено. Уверения, конечно, были даны, потому что Бестужев остался в прежнем значении. Бестужев оставался теперь один, потому что брат его, обергофмаршал, вследствие дела жены должен был на время оставить двор и Россию. Но он отправился за границу с дипломатическим поручением. Отправился в Берлин, самый важный пост, где мог всего успешнее своими наблюдениями охранять интересы России и свои собственные. И русские министры, и послы иностранные с надеждой и страхом ехали в Москву, где императрица намерена была прожить 1744 год. В древней столице должен был решиться вопрос, кто победит, Шатарди или Бестужев? Вопрос, занимавший всю Европу.